Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» записан на фестивале Art Dog Fest в Риге. Военные с оружием на Крещатике. Балерина делает пируэты на фоне бойцов националистического добровольческого батальона «Азов», а они собирают деньги на улице. Спор беженки из Луганска с киевлянами. Кто больше пострадал, у какой стороны больше трупов? Старики из сел Восточной Украины, которые повторяют слова российского телевидения. И, наконец, главная героиня фильма Филиппа Ремунды, украинская учительница, которая работает уборщицей в Праге. С ней съемочная группа проехала по Украине от ее родного западноукраинского села до восточных регионов. С чешским режиссером Филиппом Ремундой о его фильме «Близкий далекий Восток» и о новых съемках в Китае беседовала Елена Фанайлова.
Давайте, собственно, начнем с того, почему вас заинтересовала вся эта история на востоке Украины, вообще в Украине. Мы с вами говорим на Рижском кинофестивале, и люди здесь, насколько я знаю, довольно спокойно относятся к этим плохим новостям. Это далеко, это чувствуется по всему обществу. Вот насколько в Чехии чувствуется, что Украина близкая, если бы не вот ваша знакомая, которая у вас в офисе работала, вы как-то поехали бы туда?
Так случилось, что месяц до Майдана я принимал участие в Киевской киношколе, где я учил два дня или читал лекцию два дня про документальное кино. И выпускники этого курса были журналисты со всей Ukrajiny. И через уже месяц или полтора месяца начался Майдан. И я это осторожно наблюдал из Праги. Работая на совсем другом фильме, но мне это все убеспокоило. И я старался узнать и быть ближе этим событиям, и поэтому я позвонил не только участникам моего курса, а тоже друзьям моим украинским, и их спросил про их личную историю. И один из них мне вызвал снять фильм в Украине об этих событиях глазами Чеха, и я с этого же момента думал, как бы я мог такое кино снять, и через еще несколько месяцев я решил, что моя знакомая, которую я знаю уже много-много лет, она работает в Праге уборщицей, и я узнав, что я вообще не знал много об ее жизни, об ее жизненной обстановке, и когда мне сказала, что она только один раз в годе летом встречает своих двух сынов, и она была готова поехать домой, я решил с ней поехать и взял с собой съемочную команду, и с этого все началось.
Вы проезжаете буквально по всей Украине, то есть с запада на восток. Что для вас было неожиданным, как на западе, так и на востоке? Было ли что-то, что, ну, вот, поразило вас очень сильно?
Название фильма «Близкий и далекий Восток» есть поэтому, потому что я в Украине чувствовал себя как очень близко, и в тот же самый момент как бы далеко с точки зрения близкости культуры. Язык очень близкий, культура очень близкая, но есть никаких деталей, которые очень-очень далекие. Поэтому я решил назвать фильм «Близкий и далекий Восток». И почти в каждом месте было что-нибудь, чему я очень хорошо понимал. И того, чему я понять не смог. Таких абсурдностей в одном месте в Украине я увидел много. Из таких, например, могу дать пример, что церковь в маленькой западоукраинской вёске есть церковь под московским патриархатом, и все налоги этого христианского общества идут из западной Украины прямо в Москву. Например, такого я не ожидал, то есть посвязано с историей, Советским Союзом и так далее.
Ну вот один из парадоксов визуально у вас выраженный в фильме, он даже выбран для видеорекламы Артдогфеста, это человек в форме батальона Азов, соответствующей националистической символикой, которая стоит на Майдане, и, ну, собственно, вот на площади независимости, и, кажется, он собирает деньги для своих бойцов, и тут же маленькая балерина крутит свои фуэте. Вы просили ее это сделать, или это случайно какая-то танцовщица действительно оказалась на площади?
Для меня, как чеха иностранца, увидеть людей в балаклавах, собирающих денег на Майдане, это был кадр оригинальный, потрясающий для фильма. И когда я увидев эту маленькую балерину, мне захотелось это снять как следующий пример абсурдности, абсурда этой ситуации. Дело в том, что когда мы подготовили камеру для съемок, девушка уже не танцевала, я только что сделал с реальностью, которую мы сегодня здесь в Риге за круглым столом обсуждали в рамках этой реальности. Я спросил эту девочку это сделать снова. Этот метод называется документальная реконструкция, и таким образом я нормально работаю. Но это было только то, что я, как я влиялся в эту ситуацию, такого возможно увидеть на Майдане. И я использовал этот кадр, эту сцену, потому что мне эти абсурды жизни интересуют не только посвязанные с войной, с геополитикой. Такой абсурд возможно увидеть и в других моих картинах, которые обсуждают абсолютно другие темы.
В частности, конечно, с этой критической и иронической позиции вы говорите и о событиях в собственной стране, я имею в виду ваши первые фильмы, и какие-то политические события. Я здесь буквально повторю вопрос Виталия Манского. А возможно ли влияние, или как возможно влияние современного чеха на свою политику? Что у вас сейчас происходит с медиа, с журналистикой? Как подаются, например, события в России? Как подаются события в Украине? Что мы можем сказать про это?
В Чехии последних лет 20 есть очень сильное движение документалистики. Документалисты работают в разнообразных жанрах документального фильма. И речь идет, что название документальный фильм, оно неправильное, потому что документалисты не докладывают особенно ничего, таких информаций возможно найти в интернете, и документальный фильм ближе искусству, чем миру, журналистскому миру. Например, я рад, что такое движение в Чехии есть. Его формирует однозначно один из лучших фестивалей Европы, Международный документальный фестиваль в городе Jihlava, где возможно увидеть фильмы чешских и европейских документалистов. И под влиянием этого фестиваля жанр документального фильма освободился от этих информаций, про которые я говорил заранее, и приблизился к акционному искусству, к жанру эссея или других жанров, которые нам знакомы из литературы. И зеркало тем из пространства бывшего СССР в Чехии не очень большое. Есть несколько фильмов, есть несколько документалистов, которые, так сказать, очень часто снимаю на территории России, Украины и других стран, но в контексте českого документального кино это не очень много.
Тем не менее, я хочу уточнить свой вопрос, насколько в Чехии вообще вот обывателю, что называется, интересно, что происходит сейчас в Украине? Или уже конфликт так затянулся, что люди потеряли интерес к этому Западу-Востоку, к этому военному конфликту на Востоке?
Когда Byly kádry i z Majdana, jeli z Ukrajiny každý den na ekráně televizora. A to byla téma dla diskusí Čechov. Sčas s nastupajícími měsícemi posle načála konflikta my to už nevidím na ekránach televizora i poetamu jméno ta téma nesuществuje v Čechy tak, jak byla zaráně. No, v tom čísle je lidé, kterým vážno ty témy obsuždať. I poetamu například v Prahe už je počtí dvoch let je například v centre Gorora na Staroměstské plošadě organizován Pražský Majdán. Jest mnoga organizací, které priglašají gosti z Ukrajiny, Rasy obsuždať ukrajinsko-rasijské témy. Je festival Kulturus, který skoro začínají v Prahe, kde jedna z těm bude obsuždění Alega Sencova i druhých lidí posvězaných s sabitiami v Ukrajině i tak dále. To je v obších rámkách toj témy, jakýmto obrazem jak by nebylo, no она и есть, поэтому что есть людей, которым это важно.
А, Филипп, у вас одна из героинь не менее интересная, чем ваша главная героиня. Это девушка-журналист, которая уехала из Донецка, с которой вы в Киеве гуляете по Майдану, которая вас подводит к какому-то военному, потому что вы не можете понять, почему он с оружием. Да? И она объясняет, то есть выясняется в процессе диалога, что он проездом в Киеве, что он воюет на украинской стороне, он, собственно, доброволец, который вернулся, и он 2 дня всего тут в отпуске. А потом возникает очень интересная, мне кажется, ключевая сцена, может быть, и фильма, и для нашего понимания очень важная, это спор этой вашей новой подруги с киевскими людьми про то, что происходит на востоке Украины. Вы можете эту сцену как-то прокомментировать? Как вы ее, во-первых, создавали? Ведь, насколько я понимаю, вы попросили этих людей собраться и поговорить. И что из этого вышло?
Я вспомню, что когда шла эта беседа между Викторией, которая есть беженец из восточной Украины, она из Луганской области, города Красный Луч, и она живет в Киеве. И я спросил зрителей показа моего фильма в киевском киноклубе побеседовать, как киевлянам, с одним из моих друзей, который есть сам из Днепра, и с Викторией, которая из Красного Луча. Мне было интересно увидеть диалог людей из восточной Украины и из Киева. И то, что произошло, я записал, и это стало с одной из главных сцен фильма, где в рамках этой беседы люди, не хочу сказать, поругались, но обсуждали жертвы, павшие украинские солдаты на востоке Украины и нужность борьбы против сепаратистов на востоке Украины. И показалось, что возможность диалога людей из... Я хочу конкретно сказать, показалось, что возможность диалога Виктории, которая сама на свои глаза увидела и в своей душе почувствовала очень много жертв и мертвых, боялась во время авианалетов и так далее. И когда она обсуждала эти темы в Киеве, с людьми, которые сыграли активную роль в организации Майдана, тоже были активными в этих событиях, тоже увидели мертвые люди по улицам, но все равно эта беседа оказалась неоднозначной, и Виктория бежит из этой беседы, потому что она не чувствовала с людьми с Киева комфортно. Это Вот так кончится эта сцена. Она очень однозначная, именно поэтому я ее хотел ставить в свой фильм, потому что я думаю, что в искусстве и в фильме мы должны работать с неоднозначными ситуациями, чтобы было на зрителю понимать этот фильм по-своему, на свои глаза. Это была моя главная цель, привезть в Чехию материал, чтобы люди могли подумать об этом сами. Я не хотел никаких советов, как понимать ситуацию в Украине, этим фильмом давать. Я им не хотел помогать.
Вообще, этот эпизод производит очень горькое впечатление, потому что мы знаем, что Виктория, она украинский патриот настоящий. Она переживает за своих сограждан, которые проукраински настроены, которые вынуждены оставаться на востоке Украины, но она не встречает понимания у своих киевских коллег, которые как бы обвиняют весь восток Украины в том, что они любят Россию, что они готовы предать Украину, и происходит такое странное сравнение жертв. Киевские ребята говорят: да у нас тут тоже, мы видели, как убивали Небесную Сотню. И вот это как-то очень горько, что люди одинаковых взглядов не могут даже придумать, как им решить проблему Востока Украины. Вот у меня, например, как у зрителя такое осталось впечатление, а у вас как у режиссера?
После фильма я говорил с Викторией, и ее жизнь продолжается в Киеве. Но она жалуется на то, что она как украинский патриот все равно в Киеве будет для некоторых людей полуватник, как люди из Восточной Украины называют в Украине. И поэтому она чувствует какую-то несправедливость, потому что она считает, что она патриот Украины. Когда она еще была на востоке Украины, она работала телеведущим, и она делала провокационные ролики, и когда к ним в офис приходили люди с автоматами, были очень, она чувствовала эту ситуацию очень опасной, и поэтому она решила переселиться в Киев и не хотела играть эту роль пропагандиста в войне и так далее. И когда она встречает своих новых друзей в Киеве, и они думают, что она полурусская, как ей называют, или полуватник, она считает, что это нехорошо. И я как документалист хотел иметь такую сцену в фильме, потому что я хотел говорить об этой неоднозначности, потому что с какой-то точки зрения мы можем говорить, что проблем Украины есть вторжение войск Русской Федерации в Украину. Но я думаю, это не так просто. Есть доказательства, что есть русских солдат и русского оружия. Я не хотел бы об этом спорить, это ясно. Путин 3 дня назад это признал. Но этот конфликт идет за пределы этой геополитической обстановки. И мне это выглядит подобно, когда была Чехословакия и в 93 году было уже такое давление со словацкой стороны, что Чехословакия это нехороший дом для двух народов, Чехи и Словаки, и мне каким-то образом вернулись эти годы во время, когда я был в Украине, и когда я просто увидел своими глазами, что есть что-нибудь между Донбассом, Средней и Западной Украиной, что есть каких-то напряженностей.
А что с Викторией сейчас? Она работает... Где она работает в Киеве?
По моим последним информациям, она нашла работу. Она как журналист очень сильно искала работу а стать журналистом, ей повезло. Она работает для какого-то сайта и занимается... Тема этого сайта – сельское хозяйство, что она никогда не работала над такой темой. Но она рада, что у нее есть работа в ее профессии, и она старается быть самой лучшей.
Ну и о судьбе вашей знакомой украинки, с которой вы поехали во все это путешествие. Как она сейчас живет? Не ездит ли она чаще к своим сыновьям?
Не ездит, потому что условия жизни украинских гастарбайтеров в Чехии не дозволят ей съездить чаще, чем один раз в год на месяц посетить свою семью в Украину. Но ее сыновья уже на 2 года старше и после окончания школы они могут ездить в Прагу и жить с ней не знаю как долго. Но вижу, что ситуация есть лучше для них, что они могут жить более времени в месте, что думаю, это очень, для них очень важно. Проблем в том, что если им поехать в Чехию, им нужны визы. Евросоюз уже несколько лет говорит об этом, что они прекратят нужность виз для украинцев. Такого мы не видели, и поэтому есть много-много людей, которые живут одни на одной стороне границы и их племянники на другой стороне границы. Увидим, что Чехия и Евросоюз сделают с этой тематикой.
А она видела фильм? Как она отнеслась к нему?
Она видела фильм, приняла участие на премьере и рассказала мне, что для ней было очень печально смотреть эту семейную и украинскую историю и пожелала мне и фильму всего доброго, но не принимает никаких участий в дискуссиях, потому что она это все очень сильно переживает.
Что вы сейчас делаете? Это новый фильм не связан с украинской темой никак? Это, если можно, вы же делаете сейчас новый проект.
Один из моих фильмов есть в прокате в Чехии. Это есть фильм, который я снимал с коллегом, документалистом из Словакии Робертом Кирхофом. И этот фильм мы снимали почти 10 лет. Название по-чески «Пара над рекой», «Steam on the river» по-английски. И это есть история 3 джаз-музыкантов, которые все эмигрировали на Запад во время коммунизма и они сделали огромную хорошую карьеру. Один из них во Франции, второй в Германии и третий в США. Этот фильм, на прокате которого я до сих пор работаю, делаем дискуссии по Чехии, по кинотеатрам. И фильм, который только что будет мять премьеру на кинофестивале Ихлова в конце октября, я снимал про новые отношения českого президента, českого правительства с Китаем. Мы начали съемки во время визита китайского президента Си Цзиньпинга в Праге и было очень много протестов против современной китайской власти. Много Чехов было на стороне тибетского населения и китайцы, которые живут в Праге под организацией амбасады Китая в Праге, сделали протесты против этих českých протестов и с огромными красными флагами старались закрывать вид на флаги Тибета. To bylo očen interesno, já viděl v priamom efíre strojku Potemkinovského sela, takovo já neviděl nikdy. To bylo interesno. I posle těch pražských sabítí mi rešili sjezdiť v Kitaj s predsedateľem Českoj kampartii i on tože zamestiteľ direktora Českovo parlamenta. A to bylo na vstrieče kitajských komunistov s evropejskými političskými partiami i v rámkach etovo my tože snímali vizity raznorázných zavodov. U nás byla registrácia na ministerstve propagandy i to bylo očen interesný opit. I my tože snímali s писательницей и диссиденткой Церик Вессер, которая прожила несколько месяцев под домашним арестом. Она потеряла работу журналиста, и у нее нет паспорта, она не может вылететь из Китая, например, в Чехию, где уже выпустили 2 ее книжки. С ними тоже снимали, и с этого всего мы сделали документальный фильм «Кротик и Лао Цзи», который будет мать премьеру на Ихлавском кинофестивале.
Я могу предположить, зная вашу манеру и стиль, что в этом фильме тоже будет немало абсурдных моментов и сюжетов.
Да, я был в Китае первый раз в гостях у китайской коммунистической партии. И это было очень интересно. Я могу сказать, что во многих моментах я чувствовал себя как в театре абсурда. Но то, что мы встречали очень хороших людей, которые старались нам помогать со съемкой.
Это был разговор Елены Фанайловой с режиссером фильма «Близкий далекий Восток» Филиппом Ремундой. Выпуск программы «Культурный дневник Радио Свобода» записан на фестивале «Art Dog Fest» в Риге. Фильм израильского режиссера Влади Антоневича «Кредит на убийство» получил на «Art Dog Fest» приз зрительских симпатий. Ранее фильм был показан на нескольких международных кинофестивалях, получил награды за лучшую операторскую работу «Док Авив» и израильской гильдии кинодокументалистов. Это документальное расследование по следам интернет-ролика 2007 года под названием «Казнь таджика и дагестанца», которое в течение 5 лет режиссер вел, внедрившись в ультраправую среду в России под видом американского журналиста. Антоневич служил в израильском спецназе по борьбе с террористами, что явно помогло ему снимать некоторые эпизоды фильма в лагере боевой подготовки неонацистов. В финале разговора с Еленой Фанайловой он прямо называет имена виновных в нераскрытом преступлении.
Меня удивляет ваша способность к трансформации. Человек, которого я увидела в фильме, а это человек, который не то что беседует со всеми главными нацистами России, а он входит к ним в доверие, он в их лагере оказывается, они в него стреляют, он как-то очень странные и задушевные беседы с ними ведет, более того, он с ними выпивает, и это такой, я бы сказала, образ мачо, в которого вы играете, выдавая себя за американского журналиста, и реальный человек. Такой, я бы сказала, худой интеллигент в очках. Вот как это у вас сочетается? И как вы придумали, что ли, для себя этот образ расследователя, если можно так сказать?
Тот Антоневич, который в фильме, это образ. Это образ, который выполняет определенную функцию. Я нахожусь в фильме не для того, чтобы вести задушевные разговоры о себе. Я пытаюсь что-то выяснить, что-то понять. И есть определенные аспекты моего «я», которые не релевантны в фильме для понимания того, что произошло. Я как режиссер, я человек неуверенный в себе, я человек рефлексующий, я человек, который, не знаю, интеллигент в очках или нет, но мне это, конечно же, не мачо. Мачо существует там где-то внутри, и для этого сюжета его надо было вытащить наружу. Это также защитная оболочка. Весь фильм я прошагал в своих армейских ботинках, потому что эти ботинки мне не дают забывать, что я выполняю функцию. Я нахожусь на миссии, которую я сам для себя ее обозначил. Но именно это своего рода маска, потому что я в повседневной жизни не хожу с коричневым свитером, в длинном кожаном пальто, которое Шурави мне подарил. Я одеваюсь по-разному и не разговариваю, как Бэтмен на английском. Это все маскарад, это не игра, это я, но это все же другое я. И во мне эти люди живут все, и так же, как солдат на войне, предположим. Это же тот же самый там Саша, Вова или Петя. Просто сейчас он выполняет определенную функцию. Вот. Иногда настоящие Вова, Петя, Саша, они всплывают. И ты начинаешь рефлексировать. Но потом у режиссера-документариста есть такой плюс. Он может все это убрать, почистить, не вскрывать эти раны. в фильме. И это нужно было сделать для того, чтобы фильм состоялся вот как он есть. Вот именно для того, чтобы сосредоточить зрителя не на себе, а на расследовании этого дела.
Я бы спросила так. То, что вы служили в израильской армии, помогло ли вам извлечь этот образ сильного мужчины, которому поэтому ведь доверяют русские националисты? Потому что они отчасти понимают, что он похож на них, они устраивают вам страшную проверку, я не хочу там спойлером быть этого фильма, но они устраивают вам довольно страшную проверку, это сцена в их лагере. И дальше они могут с вами довольно спокойно обсуждать довольно ужасные вещи про то, как лучше убивать людей и так далее. Они должны были почувствовать доверие к вам.
Это доверие формируется временем, которое я потратил на то, чтобы осуществить это. Я начал работать над фильмом в 2008 году, закончил в 2015. У меня было достаточно времени познакомиться со всеми и проанализировать, кто из них мог решиться на убийство, кто не мог решиться на убийство. То есть я потратил до встречи с Демушкиным, я думаю, больше полугода на изучение вообще этой личности. И до Демушкина я встречался с очень многими, включая Петр Хомяков был, Баркашов был и далее по списку. То есть это вот эта доверчивая такая фамильярность разговоров, почти кухонных с нацистами, она не просто так. Это то, что ты добиваешься, и ты должен заплатить за это. И ты платишь за это временем своим. Кроме всего остального. Я думаю, что сцена, вот все очень любят вспоминать эту сцену в лесу со Славянским Союзом, думая, что вот это есть какая-то там проверка, после которой люди начинают тебе доверять, но на самом деле это не так. Самые сложные проверки, они как раз не были зафиксированы на камеру, и они не имеют какой-то физический аспект. Они имеют именно моральный аспект. Когда тебе один из нацистов говорит, что вот он убил кого-то, он закопал это вот там-то, ты что с этой информацией делаешь? Ты бежишь в ФСБ? Потому что ведь понятно, что если ты побежишь в ФСБ, то можно поставить большой крест на всем твоем проекте и так далее. А вот и тут два варианта. Либо они тебя просто берут на понт и проверяют, либо на самом деле так сложилось. И вот ты должен решить сам для себя, и это моральные жучки у тебя в голове. Что ты будешь делать, как ты будешь поступать? Я вам не скажу, как я поступил, но я скажу, что я принял решение, и эти решения надо принимать постоянно. И вот это на самом деле та проверка, с которой ты должен жить. Потому что подраться с кем-то, там, побоксировать, это маловажно. Выиграл бы я там, этот принт или не выиграл. Это маловажно. Другие моменты более существенные. Это как ты живешь сам собой в моральном аспекте. Вот.
Хорошо, раз вы об этом заговорили, то вопрос мой, почему довольно случайный, в общем-то, и страшный одновременно ролик убийства двух гастарбайтеров подвинул вас на настоящее расследование, которому вы посвятили несколько лет? Ведь вы же совершаете вот, что вы не согласны с анонимностью этих смертей. Вы едете к родителям этого дагестанского парня, вы выясняете, что это действительно он, что это не фикция, как говорили нам спецслужбы и телевидение, что у этих людей есть имена и что это реальное, совершенно реальное убийство. Вот почему вас это настолько зацепило? Или вы следите за российскими событиями? Вот что было таким вот щелчком в вашей голове?
Я не находил эту историю. Я думаю, что эта история нашла меня каким-то образом. И зацепило меня именно то, что российские правоохранительные органы утверждали, и утверждали на протяжении большого времени, что это была фикция. Вот. И это был красный флажок, который в первую минуту он всплыл над этим фильмом и над этому я искал ответ какой-то. Ну почему? Ведь я же вижу, что это белое, почему мне говорят, что это черное? И я искал... Это то, что меня зацепило первоначально, потом это просто переросло в какую-то, можно сказать, обсессию, я не уверен, здоровый, нездоровый, но это возросло, особенно после встречи с отцом. Я приехал из другой культурной среды. Я приехал из среды, где за одного военнопленного мы отдали 1000 террористов. И мне непонятно, почему... пацан, который служил в армии, вот, который защищал родину, Российскую Федерацию, почему он едет в Москву, и его убивают, и этой смертью никто не занимается. Мне это кажется неправильной, недобросовестно по отношению к семье, по отношению к дагестанцам, по отношению к... да вообще, тут надо понимать, это его смерть расследовали не потому, что он Шамиля, расследовали не потому, что он был дагестанец, или якут, или кто-то еще. Мы что, знаем на самом деле, сколько людей, русских, российских солдат погибло в Чеченской войне? Мы не знаем, у нас понятия нет. И во Второй мировой мы знаем, может быть, да, цифры до миллионов, и мы точно не знаем назвать, сколько людей погибло. Вот это вот отношение к человеческой жизни, оно для меня кажется жестоким. Я хочу, чтобы Россия была сильной, здоровой страной. И единственная возможность это сделать, это относиться к людям, вот как если бы это была дочка Путина. Вот если бы это была дочка Путина, вы бы, ребята, искали или не искали? Или вы бы сказали там Владимиру Владимировичу, иди ищи сам. Я отдал Шамилю Адаманову израильский паспорт, и я вел себя так, как вели бы себя израильтяне в подобной ситуации. Они бы искали. И те люди, которые совершили бы это, они бы погибли неестественной смертью. Их бы все равно нашли через 2, через 3, через 4 года. Потому что израильтяне, в отличие от евреев, они очень мстительный народ. И именно этому, и благодаря этому мы живем и выживаем в столь сложной ситуации на Ближнем Востоке. Мы никому не прощаем. И я очень люблю Россию, но я, наверное, вижу ее не так, как видит ее аппарат президента. Мой фильм – это вот такое признание любви к России, потому что вот первая сцена и последняя сцена фильма – это заброшенная церковь, красивая русская православная церковь, в которой это место, в котором Бог когда-то был, но Бога там давно нет, и люди оттуда давно съехали. Это место, для меня Россия – это место, которое потеряло вот веру. И я все же надеюсь на какое-то все-таки, что добро существует в конечном итоге, но...
Вы разочарованы тем, что вам в конце концов не удалось найти могилу Шамиля?
Я искал могилу Шамиля, но нашел место захоронения 49 человек. И причина захоронения этих 49 человек. На определенном этапе искать могилу Шамиля не имело никакого смысла, потому что ты знаешь, что если ты выкопаешь его сейчас, то, может быть, с тобой лично ничего не случится, но на твой ближайший круг людей, которые живут в России, на них может обрушиться шквал неприятностей. Тут надо понимать, что вот для российского общества, для тех, кого интересует вот это дело, для многих людей это дело является висяком, потому что оно официально не раскрыто. Но на самом деле в определенных кругах все прекрасно знают, кто сделал и где Шамиль зарыт. Там моя помощь не нужна. Там нужно просто позвонить по телефону, и все будет решено. И убийцы будут арестованы. Я это говорю не для красного словца, я это говорю как человек, которого вызывали в российское консульство в Израиле, я разговаривал. Все прекрасно понимают, и это небольшая проблема откопать Шамиля и вернуть его на родину. Но я не могу это сделать. Вот я лично не могу это сделать. Это можно сделать только на государственном уровне, если будет такой приказ, будет такая команда. К сожалению, такой команды на данный момент не следует. И тут важно понимать, что все-таки систему характеризуют не ошибки, которые она совершает, а реакцию на ошибки. И вот реакция на ошибки, она довольно однозначная. она предать это дело забвению. В конечном итоге это дело всплывет когда-то. Через 5, 10, 12 лет откроются какие-то архивы, найдут какую-то бумажку, где все будет описано, та-да я. Я надеюсь, что это случится до того, как отец Шамиля уйдет в мир иной, потому что я надеюсь, что у него будет возможность похоронить своего сына в селе, как человека.
Вот эти 49 людей, которых вы упоминаете, это погибшие люди?
Это люди, которые погибли, опять же, это официальная цифра, реальная цифра, она заходит за сотню, но это да, это 49 человек, это люди, которые погибли вот в период, в сезон января-февраля 2008 года. Да, это официальная цифра, но это не окончательная цифра. Окончательную цифру мы, конечно же, не знаем. И есть основания, что она заходит за сотни, но, опять же, это все это... Я не могу спекулировать насчет этих цифр. Я могу только основываться на том, что было предоставлено центром «Сова» и вот официальными ресурсами.
Вы довольно много общаетесь в фильме с Дмитрием Демушкиным. Сейчас вы можете с ним разговаривать? И если говорите, то о чем?
Мы беседуем периодически. Но обычно мы просто обмениваемся мнениями на то, что происходит. На него сейчас оказывают большое количество давления, в том числе из-за фильма, который, конечно же, перед Дмитрием я должен снять шляпу, потому что он осознанно пошел на шаг, который я не думаю, что многие люди пошли бы в том положении, в котором он находился. Демушкин не говорил мне ничего такого, чтобы я не знал до этого. Но Демушкин на определенном моменте, вот, скажем так, в 2012 году, он уже знал, кто я, откуда я приехал и что я делаю. Сам факт того, что меня не арестовали ни спецслужбы, и я не получил нож в шею в темном подворотне от скинов, за это я благодарен Демушкину.
Не могу не спросить у вас, в вашем альтер-эго в фильме «Шурави» это человек, который вас все время критикует за вашу излишнюю активность, он вообще над вами почти смеется, считает вас наивным. Но, тем не менее, он с вами весь этот путь проходит. Вот можно несколько слов об этом человеке?
Ну, Дима Шурави – это, прежде всего, друг, поэт, художник жизни. Замечательный персонаж, как оказалось. И я, когда планировал делать этот фильм, я не думал о Диме. И просто как-то это в московской тусовке. Просто так оказалось, что он был рядом. У меня много друзей в Москве. И он захотел принять участие. Он не знал, что про что, но ему это показалось интересным, потому что, ну а что еще делать? Художник в жизни, да. И я думаю, что его персонаж – это вот такая вот, это вот что-то, русская душа, которая со своим цинизмом, со своим немножко хуизмом. Я думаю, что Шурави, он на самом деле герой, настоящий герой фильма, потому что, вот знаете, герой в сценарном искусстве – это тот, который проходит через какое-то через какое-то изменение. И я думаю, что Шурави прошел через это, потому что в конечном итоге он говорит, что это дело все-таки должно было интересовать меня прежде всего, а не тебя, потому что я здесь живу. Да, и Шурави – это замечательный человек, про него. Но именно благодаря его моральной поддержке, хотя в фильме это может так не показаться, все сложилось именно таким образом. У него такой, вот знаете, образ полуангела, шута, пророка, что ли. Потому что Шурави, если вот проследить с начала, о чем он говорил, он же с самого начала все как бы знал. Он это знал на том уровне, вот как на кухонном уровне вам скажет там любой москвич. Смотри, вот у нас страна, и вот так она управляется. Мне взяло 6-7 лет понять, о чем он говорил. А ему взяло 6-7 лет понять, что он это должен был делать, а не я. Вот, и поэтому в этом плане мы, наверное, друг друга дополняем.
У вас были уже показы в Израиле, были показы в Италии. Какова была реакция людей?
Вообще у западного общества ну, у большинства общества есть, наверное, люди, которые знают, что в России есть вот проблема с национализмом радикальным, но для большинства зрителей с ними, может быть, я совершил ошибку, потому что я не начинал фильм с нуля. Я начинал фильм с того, что в России вот есть нацисты, и они есть. Вот. Это проблема. А для большинства людей они не понимали, как вообще это возможно. То есть страна, которая победила нацистскую Германию, как в ней может в 2007 году существовать официальная организация, которая называется «Национал-социалистическое общество». И реакции были разные, но я думаю, что большинство людей все-таки понимают в конце, что есть что. И это тут важно. Я прихожу к определенному мнению в конце фильма, но надо понимать, что вот все второстепенные персонажи, лидеры, обстоятельства, даты, факты, оно все, вот этот огромный пазл, он складывается в такую картину, когда зритель уже вынужден сделать этот вывод сам. Я сделал весь фильм, он, если вы обратите внимание, он выстроен не совсем как документальный фильм. Он построен в своей стилистике под художественный постановочный детектив, где два чувака ездят по России и что-то вынюхивают. Это стилистику, которую я выбрал, и она не дает зрителю, по-моему, забывать о том, что все, что мы видим, это фикция. Все, что мы видим, это фикция. По двум причинам. Я выбрал именно такую стилистику. Во-первых, чтобы зритель догонял сам. Вот я ему с первого кадра говорю: слушай, я тебе вру, но ты смотри и делай выводы сам. А второе, это мой омаж Российскому следственному комитету, который утверждал на протяжении года, что вот это видеоубийство, реальное видеоубийство, это постановочное видео. И я свой фильм сделал таким же образом. Я сделал документальный фильм, который выглядит как фикция. То есть я помахал ручкой. Кто у вас там сейчас сидит? Маркин?
А можно представить, что будет фильм показан в России, что, например, вы приедете на этот показ? Такое возможно?
Пригласят, приеду, что я. Я фаталист в этом плане. Все, что нужно, должно случиться, случится. А то, что не должно случиться, не случится. Кому надо сгореть, он не утонет. Это я уверен. Я также уверен, что я не мусульманский мальчик из дагестанского села, на которого заплюнули и забыли. Я знаю, что у меня синий паспорт в кармане. Я знаю, что меня всегда будут искать. И поэтому у меня нет никаких проблем приехать. Я буду рад, почему в Москву не приехать. Я люблю Москву.
Давно не были в Москве?
Я не был с 2015 года в Москве. Вот последняя сцена, мы там, да, перелом 14-15, я был последний раз, одна из последних сцен там снята в это время. А про убийцу не хотите поговорить?
Я даже не знаю, как подойти к этому моменту. Вот все-таки кто это? Я только могу подозревать, что это люди, связанные с Тесаком, которые сейчас находятся в заключении.
Давайте, вот, чтобы не было никаких недомолвок, кто участвовал в убийстве? В убийстве участвовали члены формат 18 и члены НСО, которые на то время совместно сотрудничали. Непосредственное убийство принимал Тесак Марцинкевич, Малюта Коротких и Дмитрий Румянцев, он же лидер, тогдашний официальный лидер НСО. По каким причинам? Опять, тут надо понимать, что это убийство, оно не как остальные убийства. Это не флешмоб убийства на улице, хапнули и убежали. Это убийство было продумано от начала до конца. И продумано оно было не Тесаком, не Малютой и не Румянцевым. Оно было продумано в других кабинетах. И сделано оно было по тем причинам, о которых я говорю в фильме. Надо было на то время посадить Дмитрия Румянцева на крючок. Вот через это убийство его посадили на этот крючок. Тесак по своей натуре недогадливый всего лишь был пешкой на этой карте. Он должен был играть роль психологического давления, даже не подозревая об этом, потому что человек, он может быть и хитрый, но глубоко не мудрый. В отличие, например, от того же Демушкина, который видит четыре хода наперед. И вот эти трое персонажей непосредственно принимали участие в этом убийстве. Тесак снимал, Румянцев был свидетелем, а Малюта резал голову. Опять же, у меня вот в посольстве спрашивают, что я считаю, что нужно сделать для того, чтобы поставить точку над этой историей. Я ответил, что надо поднять телефон и позвонить Дмитрию Румянцеву. И Дмитрий Румянцев придет, и надо похлопать ему по плечу, показать ему в сторону северных регионов России, и Румянцев все, Дима, все расскажет, все, что было там. Вот. Но я также понимаю, что это немножко наивное заявление, я понимаю, что никто это не будет делать. И здесь, вот, вот в этом как раз меня огорчает, потому что все, что нужно для того, чтобы это дело раскрыть, оно есть в фильме. Люди надо посмотреть 1-2 раза Следственному комитету и пойти по тем же стопам и просто...
Собрать доказательную базу.
Да, она будет предоставлена. Тут же опять надо понимать, не то, что эти люди ничего не знают. В Следственном комитете все прекрасно знают, кто стоит за этим убийством, кто, каким макаром административный президентский аппарат связан с этим убийством. Это ни для кого не секрет. Ну, ладно, предположим на секундочку, ребят, что вы никак не связаны. Давайте вот просто, вот, знаете, вот на самом бытовом уровне просто вот расследуем это убийство. Как его можно сделать? Я же не говорю, давайте пойдем к Суркову и арестуем его, да, ну, он же там, кто как не он, да, генерирует все наших националистов в России. Я же не говорю, давайте постучим к нему в кабинет. Я говорю, давайте вот на самом бытовом уровне, вот те люди, которые были в лесу, что нам надо сделать? У нас что, Марцинкевич сидит за хулиганку, да, он сейчас скоро выйдет. А кто у нас еще там? У нас там Малюта, который герой Украины. Ну вот постучитесь к своим соседям, попросите его назад. Ну ладно, не хотите этого делать, ну просто тупо позвоните Румянцеву. Он же сейчас сидит в Москве, он же там живет как-то. Ну просто постучите к нему, он все расскажет. Но на данный момент такого приказа не было, такой команды не было. И это, конечно, немножко огорчает.
Разговор Елены Фанайловой с израильским режиссером Влади Антоневичем, автором фильма о российских неонацистах «Кредит на убийство», завершил выпуск программы «Культурный дневник», записанный на фестивале Art Dog Fest в Риге. Над программой работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Война, может быть, я скажу жесткое определение, война создает украинскую политическую нацию.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Художник и политика». Разговор с украинским культурологом Тарасом Возником.
Например, в литературном смысле, в украинском литературном контексте появилась новая струя. Не все еще ее видят. Появилось новое течение литературное, которое пишет о вещах существенных. Появился целый ряд авторов, которые, начиная с Жадана, Елены Стяжкиной, Степовой, они пишут разными языками, по-русски, по-украински, неважно, это все украинская литература. Появилась ответственная литература, они отвечают на житейские, такие чисто экзистенциальные вопросы украинского общества.
Украинский культуролог Тарас Возняк в передаче из цикла «Художник и политика» в пятницу в 10 вечера.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».